Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Я рад приветствовать всех наших зрителей. Сегодня на календаре 14 июля в Москве, Киеве и Вильнюсе 19:00. Эту программу обсудим традиционно на своем месте. Друзья мои, в самом начале призываю вас снова поддержать нас своими лайками, а также пишите название города, откуда вы нас смотрите. Можете указать что-нибудь, какую-то информацию про погоду, а также писать вопросы нашему гостю. Сегодня с нами на связи политолог Александр Астров. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим.
Александр, мы с вами давно не виделись. Много событий произошло на Ближнем Востоке. С этой темы хочется начать. Ну, вроде как, что у нас снова? Специальная военная операция продолжается, хотя все стороны стараются сделать вид, что это не так. Ну, во всяком случае, США. Вот, значит, Дональд Трамп делает противоречивые заявления, то будем бомбить, то вот, значит, какие-то новые санкции введем против, значит, военных Ирана, политической верхушки Ирана. Что у нас с Армузским проливом, непонятно. Хочется с вами разобраться. Скажите, пожалуйста, вот за ту неделю, что мы с вами не виделись, мы в какую сторону-то двинулись-то в этом вопросе?
Ну, в сторону в какую, это понятно, потому что Дональд Трамп уже обратился к Конгрессу, и он уже сказал в Конгрессе, что это даже уже и не специальная военная операция, это просто вот война. То есть он вот теперь по закону имеет право вести войну еще какое-то количество дней без каких-либо ограничений. Но интересно здесь, конечно, другое. Интересно, почему это все происходит. И часто это все списывают на особенности характера Дональда Трампа, что не очень убедительно, потому что, в общем-то, практически все эксперты, наблюдавшие за этим конфликтом, за этим, по сути дела, войной, они предсказывали, что вот перемирие, объявленное Трампом раньше, оно, конечно же, никуда не ведет, и военные действия начнутся снова. Но опять же возникает вопрос, почему? И первое, что хотелось бы здесь отметить, что речь-то ведь не только об Армузском проливе. То есть сейчас в основном говорят об этом, говорят о том, что вот кому принадлежит Армузский пролив, кто будет обеспечивать безопасность судоходства по нему. Но там ведь тоже не все ясно, а точнее все не ясно, потому что еще совсем недавно и Трамп, и Рубио говорили о том, что согласно международному праву никто не имеет права ограничивать судоходство в международных водах. А вот теперь Трамп говорит, что вот мы не только будем контролировать Армузский пролив, мы еще и будем брать деньги за обеспечение свободного, вроде бы, судоходства по Армузскому проливу. И тут, конечно, интересно, любопытно, во всяком случае, что министр иностранных дел Ирана Ракчи, он, похоже, ему очень понравился тот тон, в котором Владимир Зеленский в последнее время общается с президентами великих держав, и он тоже позволил себе такой своего рода троллинг, когда он сказал, что да нет, мы будем контролировать Армузский пролив, и мы даже денег будем меньше брать, 20% это слишком много. Но это все из серии любопытного, а вот из серии сущностного, почему вообще это все происходит? Тут вот первое, о чем, наверное, надо помнить, что речь-то ведь не только об Армузском проливе, не только из-за Армузского пролива Иран и Соединенные Штаты не могут договориться. Гораздо более серьезный вопрос – это иранская ядерная программа. И тот факт, что несмотря на заявление Дональда Трампа после 12-дневной войны, что вся иранская ядерная программа разрушена полностью – как выясняется, разрушена она примерно на 50%. То есть, по оценкам МАГАТЭ, перед началом 12-дневной войны у Ирана было где-то порядка 400 килограмм урана, обогащенного до уровня 60%, хотя, в принципе, он не должен был обогащать уран выше 35%. А вот после американских бомбардировок самыми мощными самолетами, которых больше нет ни у кого в мире, самыми мощными бомбами. Оказывается, было уничтожено не все, а осталось еще 200 примерно килограмм этого самого обогащенного урана. И вот что с ним делать, как с ним быть, вот об этом, собственно говоря, и не могут договориться, помимо всего прочего. И вот тут возникает вопрос, а почему не могут договориться? И вот здесь мы, наверное, подбираемся к такому очень серьезному глубинному противоречию во внешней политике Дональда Трампа, о которой на самом деле очень трудно серьезно говорить, именно потому, что она постоянно меняется, но там все-таки как бы есть две вот такие константы, которые он неустанно повторяет. Первая из них – это «America first», то есть «Америка прежде всего», а вторая – «Make America great again» – «Сделаем Америку снова великой». И вот о чем мало говорят, а говорить об этом стоило бы больше, что вот эти два принципа, они на самом деле противоречат друг другу. Потому что если мы посмотрим на историю Америки, вот, которая только что отметила 250-летие, то, в общем-то, мы можем с серьезными основаниями говорить о том, что Америка становилась великой, ну вот в том смысле, по крайней мере, в каком величие понимается в международных отношениях, Америка становилась великой только в те моменты, когда она выходила из изоляции и брала на себя ответственность за мир в целом, не только за свои национальные интересы. Тому есть объяснение, особенно это, так сказать, проявилось после Второй мировой войны, когда Америка, ну, по сути дела, стала лидером мирового порядка, взяла на себя основную ответственность за поддержание мирового порядка, несмотря на биполярность мира холодной войны. Есть очень хорошая книга американского исследователя Джона Айкенберри, которая называется «После победы». И вот там он подметил одну очень интересную особенность на протяжении всей истории больших войн. То есть его главный аргумент заключается в том, что после каждой большой войны, вот не тех 8 войн, которые якобы закончил Дональд Трамп, а больших войн, типа наполеоновских войн, Первой, Второй мировой войны, после каждой из этих войн какая-то одна держава выходила с таким избытком могущества, которое как бы сваливалось на нее в результате этой войны. И что самое важное, всегда просматривается одна и та же тенденция. Вместо того, чтобы использовать вот этот избыток могущества для того, чтобы погонять всех остальных, вот эти державы-победительницы, как правило, старались инвестировать вот этот избыток в создание международных институтов. И особенно это стало работать после Второй мировой войны, когда были созданы не только ООН, но и многие-многие другие международные организации. И вот Дональд Трамп, вот именно под лозунгом «America first», начал их разрушать. Причем не только на международной арене. Вот сегодня, буквально сегодня, Financial Times опубликовала большую статью, заголовок которой на русский язык можно перевести как «Покойся с миром, Госдепартамент», где речь идет о разрушении, ну, собственно, главного института американского для формирования и проведения внешней политики. И поэтому, когда мы говорим об иранском конфликте, о той войне, которая идет сейчас, я думаю, что тут было бы важно оценивать его не с точки зрения того, кто выиграл, кто проиграл, Иран или Соединенные Штаты Америки, а задаться немного другим вопросом. Вот в результате этой войны, начатой Дональдом Трампом, его администрацией, мир выиграл или проиграл? И тут точкой сравнения, наверное, для сравнения, был бы договор, который был заключен в 2015 году, при участии, вот он, во-первых, он назывался, Трамп его называет «Сделка Обамы», но на самом деле он назывался «Совместный всеобъемлющий план действий». И архитекторами этого договора были все члены, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Китай, Россию, Францию, Великобританию, но еще Германия, еще Европейский Союз и Иран, соответственно. Этот договор критиковали. Критиковали не только республиканцы, но и демократы. Но вопрос стоит по-другому. Вот то, чего пытается сейчас достичь Дональд Трамп односторонними, по сути, действиями, да, выйдя из этого договора в 2018 году в одностороннем порядке, было бы проще и эффективнее достичь вот этих самых целей, взяв в качестве отправной точки договор 2015 года, а не разрушая его. Есть достаточно оснований полагать, что да, возможно, было бы проще, потому что тогда можно было бы рассчитывать на поддержку того же Китая, например, и она могла бы оказаться существенной, на поддержку Организации Объединенных Наций, на большую легитимность всего процесса. Но были бы, конечно, и сложности. Вот я тут напомнил бы, что при том, что все происходит как бы в Иране, на самом деле это очень-очень даже напрямую касается и многих из нас, потому что администрация Байдена, например, всячески пыталась оживить вот этот договор 2015 года. Почему? Потому что если бы им это удалось, на мировой рынок поступило бы значительное количество иранской нефти, и как следствие у администрации США появилось бы больше возможностей для введения нефтяных санкций в отношении России. И у той же администрации США при Байдене появилось бы больше возможностей для того, чтобы контролировать инфляцию внутри США. И таким образом удалось бы, быть может, притупить вот эту критику Трампа, который говорил: «А, это все не наша война, это все Байден начал, Зеленский тут, значит, торговец, который у нас все выпрашивает, а мы зачем-то ему помогаем». Вот этих всех аргументов можно было бы избежать, в том числе, если бы и подход к Ирану и к иранской ядерной программе был другой. Но в основе всего этого, я вот тут повторюсь, лежит вот этот вопрос: а что лучше для мира, когда какая-то одна, пусть действительно могущественная держава, пытается наводить свой порядок, или когда о параметрах этого порядка договариваются так или иначе все, несмотря на все сложности, которые с этим связаны. И я думаю, что вот именно этот вопрос сейчас стоит на повестке дня.
Александр, можно я вас уточню? Все-таки, если вопрос стоит на повестке дня, насколько все-таки близки мы к тому, чтобы в каком-то виде процесс переговоров начался? Игроков-то, в широком смысле слова, игроков больше, чем США, Иран, тот же Китай. Ну вот, да, мы смотрим в сторону Европейского Союза, которому Трамп все кивает. Давайте вы тут нам помогите с Армузским проливом, и здесь нам помогите с Армузским проливом. Вот этого же пока что в широком смысле слова не происходит. Хотя разные мнения. Ну да, вот там и Франция меняла свое отношение. Все это зависит, конечно, от кулуарных переговоров с администрацией США. Что здесь?
Ну вот здесь это, кстати, опять же касается всех нас, касается того же, той же ситуации с Украиной, потому что если бы мы все-таки действовали в рамках вот этого многостороннего договора 2015 года, который, да, надо было изменить, но если бы мы все-таки действовали в этих рамках, то, например, одним конфликтом между Соединенными Штатами и Европой на сегодняшний день, скорее всего, было бы меньше. Потому что давайте вспомним, что этот конфликт возник из-за того, что европейцы не поддержали военную операцию Соединенных Штатов Америки. Они поддержали они ее именно потому, что она была односторонней. Это первый момент с этим связанный. Второй момент – это, конечно, война в Украине, которая все усложнила. Мы знаем, что Путин предлагал вот эти самые 200 килограмм обогащенного урана в Иране вывести в Россию, что было еще возможно в 2015 году теоретически, но, конечно, уже совсем невозможно сегодня из-за войны в Украине. И вот интересно здесь то, что это одна из причин, почему многие люди, ну, скажем так, не многие, но некоторые люди, в том числе влиятельные люди, сегодня говорят: слушайте, давайте вот эту войну в Украине закончим как угодно, вот лишь бы ее закончить, потому что одной проблемой меньше, и тогда мы займемся уже другими проблемами. И это действительно интересный момент, потому что, собственно, в этом суть различий между позициями тех сторон, которые могли бы, возвращаясь к вашему вопросу, участвовать в переговорах, но не могут сейчас договориться о том, как и о чем вести эти переговоры. Позиция России заключается в том, что мы не будем прекращать огонь, мы не будем заключать военную операцию до тех пор, пока мы не договоримся, прежде всего, с американцами о параметрах будущей системы безопасности. Американцы говорят: слушайте, давайте это дело все заканчивать, неважно как, потом разберемся. Европейцы говорят: слушайте, давайте прекратим огонь, и потом будем говорить о том, как устраивать всемирную безопасность. Но вот что интересно. Совсем недавно в той же Financial Times Иван Крастев опубликовал колонку, в которой он фактически пишет: надо заканчивать эту войну прямо сейчас, как можно скорее, неважно на каких условиях. Почему? А потому что договориться об этих условиях невозможно сейчас в принципе. То есть, как он там пишет, изменился не только характер войны, но изменился и характер возможного мира. Вот украинцы и европейцы настаивают на мире не просто каком угодно, а на мире, который будет прочным и справедливым. А Крастев в своей колонке пишет: а такой мир больше невозможен, потому что мир изменился, потому что мир находится в ситуации перехода из одного состояния в другое. Этот переход крайне нестабилен. Он описан был в другой статье, в той же Financial Times, где речь шла о том, что появилось очень много маленьких, казалось бы, раньше незаметных действующих лиц, которые могут в своих интересах использовать, ну, вот скажем, те же дроны. И в результате использования дронов или роботов традиционные инструменты силы в международной арене – танки, армии, ракеты и так далее – становятся уже и не так важны. Но что будет ответом на эту ситуацию? Вот опять же некоторые авторы утверждают, что ага, ну если это так, то тогда традиционные великие державы постараются консолидировать пространство вокруг себя, то есть прежде всего свои приграничные территории, и установить там как можно более полный контроль. То есть вот осуществить именно то, что Россия пытается осуществить в Украине, ее финляндизацию, то есть подставить под свой контроль как минимум оборонную и внешнюю политику Украины. И тогда Украина, конечно же, отвечает на это: послушайте, но если мы сейчас закончим войну абы как, то это будет просто передышкой, во время которой Россия соберется с силами, только для того, чтобы начать новую, еще более сильную агрессию. И вот именно потому, что нет договоренности вот по этим каким-то базовым совершенно моментам, о чем мы ведем переговоры? Мы ведем переговоры просто о прекращении огня, или мы ведем переговоры о какой-то новой архитектуре безопасности, а вообще возможно такая новая архитектура безопасности? Вот потому что нет договоренности по этим базовым вопросам, поэтому и не могут начаться никакие существенные переговоры. В этом, собственно говоря, проблема. Но происходит что-то интересное, потому что, ну вот посмотрите на последние сообщения из той же Анкары, и о том, что последовало за этим. когда Украина выступает с инициативой. А давайте создадим, и вот опять внимание, не украинскую, а многостороннюю систему противовоздушной обороны с участием сразу нескольких стран, некоторые из которых члены НАТО, некоторые из которых не члены НАТО. И это не единственная такая инициатива. И в результате складывается интересная ситуация, потому что Россия говорит: о, вот мы не прекратим войну, пока мы не получим гарантии того, что Украина не войдет в НАТО. А нужно ли Украине входить в НАТО вот в этих новых условиях? Так ли уж это необходимо? Давайте вспомним, что НАТО – это ведь не только пятая статья. НАТО – это еще и достаточно глубокая интеграция всего военно-промышленного комплекса. То, что, например, имелось в Швеции, несмотря на то, что Швеция формально до недавнего времени не была членом НАТО. И это сейчас на наших глазах пытается создать Украина. Вот по сути дела, безо всяких теорий, на практике, начиная создавать вот эту вот какую-то новую, пока еще не совсем ясную, но, возможно, принципиально новую архитектуру европейской безопасности, которая соответствует, кстати сказать, тому, о чем писали Марк Карни и Александр Ступ в своей недавней статье в «Экономисте», когда они говорили, опять же, о мире, который будет плюриполярным. То есть в этом мире будут, да, полюса власти, они таких видят три: глобальный Запад, глобальный Восток, глобальный Юг. Но на самом-то деле всевозможные альянсы, всевозможные многосторонние институты будут создаваться вот примерно как эта украинская инициатива по противовоздушной обороне через границы этих блоков. Эта система будет гораздо более динамичной, чем все то, что мы видели до сих пор. То есть мы с вами живем вообще в очень-очень-очень интересное время. И что самое главное, это время, оно обгоняет таких людей, как, например, Мельниченко, который заканчивает свою статью в «Экономист» словами, что «слушайте, давайте закончим эту войну уже, отойдем от края пропасти». А уж каким будет мир лучший, чем тот, в котором живем мы, оставим этот вопрос следующим поколениям. Нет, если присмотреться, то Украина, Финляндия, Канада, многие другие, они уже строят этот мир. Да, просто если процитировать Гребенщикова, просто это не так заметно пока. И, может быть, в этом новом мире вот эти самые великие державы, вот все Дональды Трампы с их прихотями и меняющимися настроениями будут уже и не так важны, как прежде. Кто знает?
Так, хочется поговорить с вами про Мельниченко. Я даже попросил поменять титр. Но перед этим, совсем коротко, можно вас спросить про место Израиля во всем этом? Мы видели, что на старте до вот 12-дневной войны была большая дружба между Дональдом Трампом и Нетаньяху, всеобщая поддержка. Потом чернокошка пробежала, сейчас непонятно в каком статусе и так далее. Вот коротко прокомментируйте, какие сейчас есть рычаги, инструменты повлиять на ситуацию у Израиля?
Ну, их, по крайней мере, гораздо меньше, чем было до начала этой войны. Вот опять же вернемся к договору 2015 года. Основная претензия Израиля тогда заключалась в том, что, слушайте, вы тут вроде бы решили ядерный вопрос, но этот договор ни слова не говорит о деструктивной роли Ирана в регионе, об их поддержке Хамас, Хизбалла, хуситов и так далее и тому подобное. А для нас это серьезная опасность. И 7 октября, конечно, стало этому подтверждением. И, собственно говоря, стало еще одним аргументом Нетаньяху, при помощи которых, я думаю, он убедил Трампа вступить в эту войну. Недавно было большое интервью Джей Ди Венса, «Нью-Йорк Таймс», где он, в общем-то, прямо об этом говорит. Но вот именно неудача в Иране, она, конечно, я думаю, охладила энтузиазм Дональда Трампа по отношению к Израилю. И это очень опасная для Израиля ситуация, но там и своих внутренних проблем хватает. Так что там, я думаю, очень многое станет гораздо яснее после выборов, которые уже довольно скоро пройдут в стране.
Так, 25 минут беседы уже пролетели. Вновь напоминаю про лайки. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, лайки. Очень помогают нам и в середине программы, и в продолжении программы. Пожалуйста. А теперь к Мельниченко. Вы написали большой пост в Фейсбуке. А я назвал эту тему «Чего, что предлагает Мельниченко?». У вас взгляд не какой-то внутрироссийский, а такой, больше международный. Вы увидели там некоторые пласты, которые, как мне кажется, немногие увидели, и вы разбираете это. Можете чуть подробнее рассказать?
Ну, чуть-чуть подробнее расскажу, давайте. Дело в том, что я сначала хочу сказать, почему я считаю, что было бы хорошо говорить о Мельниченко и через неделю после того, как появился его пост. Мы живем вот в этом мире, когда что-то появилось в новостях, два дня все об этом поговорили, потом появилось что-то другое, и все уже забыли. А тут, в общем-то, есть интересные вещи, потому что давайте забудем про Мельниченко. Вот точно так же, как я говорил, когда Боня выступила со своим заявлением, и у многих это вызвало отторжение только потому, что это Боня. А я тогда говорю, да забудьте вы про Боню, посмотрите на содержание, чего она требует. И вот если мы посмотрим на выступление Бони, ну, по сути, отдайте интернет, да? Угу. Затем на протесты вокруг бензина, затем на анонимную статью в «Медузе», затем на анонимную статью в «Экономист», и вот теперь на статью Мельниченко. И я знаю, вы хотели еще поговорить о якобы нарастающих революционных настроениях среди части российской молодежи, да?
Так и есть,
мы видим, да. Мы видим некую такую эскалацию недовольства. Неважно, кто это говорит. Объектом эскалации все в большей и большей степени становится сама природа российской власти. И вот вопрос, который для меня интересен в этой вот публикации «Экономиста», это прежде всего сам факт публикации. Но что бы вы ни думали о Мельниченко, зачем-то Аркадий Островский организовал вот такую огромную публикацию, явно ее продвигал, он видел в ней что-то важное. И он это важное обозначил, он сказал, слушайте, Мельниченко ставит в центр обсуждения очень важный вопрос, вопрос российского государственного суверенитета. И это действительно так, вот давайте поговорим об этом. Но беда заключается в том, что Мельниченко не определяет четко, что он имеет в виду под авторитетом, а на мой взгляд, суверенитетом, простите, а на мой взгляд, он имеет в виду три разных вещи. И вот в них бы хотелось разобраться, потому что он, с одной стороны, говорит о суверенитете как о способности принимать решения, реализовывать эти решения и брать на себя ответственность за эти решения. То есть это вот суверенитет России как государства на международной арене, и он необходим, как он считает, потому что только при наличии такого суверенитета, а по сути дела субъектности, возможны договоренности, которые сохраняются. То есть такого рода суверенитет, назовем его внешним, является абсолютно необходимым условием любого порядка. И поэтому ослабление суверенитета России нежелательно. Но дальше он говорит что-то очень интересное, потому что он говорит, слушайте, а вот такого рода суверенитет, как субъектность, он может быть использован во благо, а может быть использован во зло. Ну вот представьте себе, что в международном поле существует несколько государств, каждый из которых готовы принимать решения, имеет ресурсы для их реализации и готовы брать на себя ответственность за их реализацию, то есть готовы идти до конца. Это вполне может обернуться пресловутой войной всех против всех. Что в этом хорошего? И вот тут Мельниченко вводит второе понятие суверенитета. Давайте его назовем внутренним. Когда он пишет, пишет совершенно четко. Будет ли суверенитет использован во зло или во благо, не просто зависит, а зависит прежде всего от внутренней политики государства. И вот я думаю, что для Островского вот это важно, это самое важное, потому что он видит в этом возможность того, что Мельниченко предлагает, отвечает на ваш вопрос, реформировать российскую внутриполитическую систему, предоставив больше суверенитета элитам и, как следствие, ограничив власть центральную. Именно поэтому, я думаю, Островский так сильно продвигает эту публикацию. Но я думаю, что это такое наивное прочтение, потому что я лично прочел это эссе по-другому. Я думаю, что Мельниченко предлагает российским элитам сделать то, что сделал он сам. А что он сделал? Он попросил аудиенции у Путина, и поскольку он такой великий человек, ему эту аудиенцию дали, и на этой аудиенции он, по сути, присягнул идее суверенитета. Он сказал: слушайте, суверенитет важен, вот я готов поддерживать российский суверенитет, а за это вот дайте мне что-нибудь еще. Что именно? И вот тут появляется третья концепция суверенитета. Я бы ее назвал системная. И вот когда Мельниченко говорит, что суверенитет России хотят ограничить, он имеет в виду вот именно эту третью концепцию. То есть, согласно этой концепции, государство суверенно, когда оно играет по своим правилам. Не по правилам, установленным кем-то еще, а по своим правилам. А вот эта возможность России ограничена. Как Мельниченко там говорит в интервью, в котором Островский пересказывает разговор Мельниченко с Путиным, он говорит: вот я, и при этом он имеет в виду российские элиты, бизнес-элиты, я верил, что есть такой глобальный мир, я верил, что в этом мире действуют правила, которые одинаковы для всех, а это не так. И вы, Владимир Владимирович, увидели это раньше нас. Извините. Вот, собственно, чего он хочет, так он хочет, чтобы государство, в данном случае российское государство, выступило защитником и гарантом никаких там не граждан России, никаких там, не скажем, культурных элит, а выступила защитником и гарантом безопасности тех специфических российских элит, которые играют на глобальном поле, как сам Мельниченко, и которые нуждаются в этой защите именно при этой игре на глобальном поле. То есть фактически он хочет восстановления, ну, скажем так, не очень точное слово, но назовем его так, потому что оно понятное, восстановление в правах российских олигархов, в тех правах, которые у них были где-то там, скажем, в 2012 году. Вот он хочет не новой России, а он хочет как бы вернуться в такое альтернативное прошлое, 2012 год, да, когда в Грузию интервенцию провели, ничего за это не случилось, а вот Крым еще не случился. И, как следствие, санкции еще не случились. Вот давайте вернемся вот в то красивое для нас, для такого рода элит прошлое. Мы будем поддерживать ваш суверенитет, а вы будете гарантировать нашу безопасность на глобальной бизнес-сцене. Вот, собственно, это все, чего он требует. И никакой, то есть при желании это можно назвать реформой. Наверное, это даже будет какого-то рода реформа. Но вот тем самым молодым людям, о которых вы хотели поговорить, которые сегодня приходят в Русскую Православную Церковь и говорят: слушайте, нас это все уже так задолбало, вот примерно как Ксению Собчак, потому что вот задолбали и даже не удосуживаются объяснить, за что вообще долбали, что мы готовы на революцию. Ну, во всяком случае, священники нам это докладывают. Вот о них Мельниченко не думает. Они его не волнуют.
Александр, сделаю небольшую ремарку, в смысле, про то, что хочется вернуть привычную жизнь, которая была там до 2022 года, и кто-то раньше отсчитывает там, и так далее. Значит, в какой-то момент в интернете очень был популярен тренд такой: верните мне мой 2007-й. Мол, в 2007-м и музыка была лучше, и какие-то спортивные победы были у Российской Федерации. И вообще, значит, это был излет вот этого, значит, какого-то периода потребления, когда, да, там клубы в Москве открывались каждый месяц, и чтобы какой-то пиар был лучше, то, значит, клуб открыли, он поработал, он якобы сгорел, на его месте новый. Ну, в общем, все мы это помним. Вдруг в интернете появился новый тренд, верните мне мой, как раз 2018-й. Поколение сменилось, и все пишут: смотрите, да у нас же был чемпионат мира по футболу, все же было нормально, и вот это было хорошо, и то было хорошо, и здесь было хорошо. Да, апеллирование к нормальности. Я здесь два примера приведу. Один вот совершенно новость по последних минут. Львова Белова, это омбудсмен, да, мы понимаем, уполномоченный по правам ребенка, заявила об активном участии Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями. Да, это вопрос. Вот какое-то количество детей с оккупированных территорий Украины отправилось в Россию, в российские семьи. Это большой вопрос. Львова Белова у нас, значит, под ордером Международного уголовного суда ходит. И они же этот вопрос дальше пытаются как-то решить. Возможно, больше кулуарно. Но вот, так, вот такое прорывается, она дает такие комментарии. И это как будто бы тоже. То есть этот момент для меня тот, который можно исправить, чтобы чуть-чуть вернуть нормальность, да, в этом вопросе. И сюда же, в эту копилку, возможно, я не прав, вы меня поправьте, идет вектор на возвращение, условно говоря, российских спортсменов на международную арену. То есть сначала 2,5 года, что Россия прожила после начала полномасштабного вторжения, все чиновники, все политики говорили: не нужна нам Олимпиада, не нужны нам чемпионат мира, мы будем свое проводить, у нас с Китаем здесь связи. Потом что-то поменялось. Был взят вектор другой. Вы хотите, чтобы мы что-то, значит, поправили в наших документах и исключили оккупированные территории из наших документов? Мы это сделаем, верните нас. И это тоже в некоторой степени ощущение нормальности. Значит, у России жизнь и так-то непростая. А вот, ну, если там, не знаю, наши спортсмены вернутся, будет очередной повод как бы почувствовать себя, как будто мы, не знаю, в 2015, 2007, неважно. И это же происходит, довольно-таки успешно лоббируют российские политики и чиновники, собственно, это возвращение. Не все федерации еще приняли такое решение, но это состоялось. Опять же, вот там, мне кажется, там, где можно чуть-чуть поправить и вернуть россиянам это ощущение нормальности, нормальной жизни, там они работают хорошо. От базы остается прежняя. Мы хотим захватить Украину и все остальное, но вот здесь вот мы тут подкрутим. Это вот так вот видится. Ну.
Да не только это, потому что вот этот выбор года, в который, ну, скажем, условно говоря, вернуться бы и все изменить, он же принципиально важен. Вот если вы спросите себя, а вообще сколько тех людей, которые готовы были бы вернуться в 2017 год или в 2012 год, и только за одну возможность вернуться вот к той нормальности, простить все остальное. А это ведь значит простить Болотную, простить 2008 год и интервенцию в Грузию, но самое главное, конечно, это значит простить 2000 год, простить вот сам факт преемничества вместо какой-то нормальной процедуры. Вот недавно у ваших соседей на Ютьюбе, у редакции, вышел большой материал о выборах 99 года. И как бы суммируя вот весь разговор о 99 годе, там Дмитрий Муратов говорит очень важную фразу. Он говорит: победили демократы, а не демократия. Понимаете, для меня это немножко рифмуется вот с тем, что я пытался сказать о Мельниченко. Но давайте смотреть не на то, кто победил, а на то, что победило. Какие идеи, какая политическая система существовала уже, скажем, в том же самом 2007 году. Да, я согласен, клубы, рестораны и все остальное – это тоже важно. Это нельзя сбрасывать со счетов. Но в конечном счете, когда мы говорим о политике, мы, наверное, все-таки говорим о том, насколько система управления существующая, то есть вот все то, что Мельниченко тот же обсуждает под рубрикой «Суверенитет», насколько она вообще определяет параметры нашей жизни, включая параметры нашей повседневной жизни. И поэтому, я думаю, в отличие от Мельниченко, мы должны не ностальгировать по какой-то нормальности, будь то нормальность там, 2017 года или 2007 года, а думать о том, как двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, надо обсуждать какие-то сущностные вещи, а для этого нужно, чтобы была возможность их обсуждать, чтобы не было такого, когда человек выставляет, ну вот как Надежда, да, выставляет свою кандидатуру на выборах, а его объявляют иноагентом и, по сути дела, выталкивают из страны.
Так и есть. Так и есть. И еще здесь, знаете, как это вот, я все к своим корням, там одно дело, значит, мы должны обсуждать сутевые вопросы, а тем временем, там, не знаю, в Воркуте, в моей родной, то, значит, памятник репрессированным жертвам ГУЛАГа из Польши, репрессированным полякам сносят, то еще какой-то памятник сносят, то запрещают разные акции, которые обычно каждый год проходили, стандартно проходили. Город такой, история его такая, что давайте мы здесь соберемся и вспомним узников ГУЛАГа, политических заключенных в первую очередь, да, в 43-м году открылся театр. А как оказались в театре в Воркуте оперная труппа, музыканты, как оказались те, кто шьет костюмы, ну, и так далее. Но это большой вопрос. Вот, это же сутевые, вот, сутевые вопросы. К Европейскому Союзу хочу вернуться. Здесь две я новости вам предложу обсудить, но это всего лишь отправная точка. Ну, во-первых, Европейский Союз, он скупил рекордное количество российского сжиженного природного газа. Все это произошло в преддверии полного отказа от этого газа. С другой стороны, сам же там Совет Европейского Союза, вот мы видели, ввел санкции против ВКонтакте, Макса, производителей СОРМ, ну, вот оборудование, которое позволяет следить за переписками, звонками россиян и так далее. Ну, и так далее. Значит, разные какие-то направленные движения. И здесь политика с реальной жизнью сталкивается и так далее. Цены на энергоресурсы прежде всего волнуют политиков, которым сейчас избираться. И без этого, значит, мы много раз обсуждали эту тему. Значит, будут высокие цены, никто не изберет этих политиков, которые вроде выступают в поддержку Украины, на их смену придут, не знаю, условно говоря, правые, и вся эта конструкция посыпется. И вот мы видим, с одной стороны санкции, с другой стороны закупка газа.
Ну, вы знаете, это меня возвращает вот к вашему прежнему разговору о Воркуте, да, потому что я думаю, это на самом деле очень важная тема. Но я начну с такой неприятной вещи. Угу. Я тут недавно просто шел по улице рядом с домом в Вене, а присел покурить на лавочку, а на лавочке, ну, на немецком языке было написано. И я, наверное, даже не буду цитировать полностью, а так смягчу, причем сразу скажу, заметно смягчу то, что там было написано. А было написано: «Украинцы, убирайтесь домой».
Извините, да, я просто подчеркну, что в Литве вот такие надписи, которые касаются, там, не знаю, украинцев или особенно белорусов, которые приехали после 2020 года, появляются с периодичностью, и местные департаменты государственной безопасности отлавливают, собственно, каких-то школьников, которые эти надписи, значит, ночью выходят с баллончиков, красят там какие-то заметные места, то на мосту, то на заборе, то на памятнике каком-то. И все дальше выясняется, конечно, вот там, значит, какие-то белорусские спецслужбы, значит, связываются во ВКонтакте или где-то там в мессенджере и просят. Ну, собственно, они нагнетают ровно эту ситуацию, разгоняют эту ситуацию. Здесь важно понимать, как бы, где корни, откуда корни.
Но вот возвращаясь к тому, о чем вы чуть раньше говорили, потому что я с этим трудно спорить, да, и никому не поможет то, что мы просто не будем это замечать или будем об этом говорить или будем это игнорировать. Но мне кажется, что одна из проблем, ну вот скажем, русскоязычной дискуссии об этом, обо всем, что эта дискуссия идет как бы на двух уровнях, в двух мирах, вместе которым никогда не сойти. Вот сойтись. Вот есть мир С одной стороны, ну как бы власти, есть мир каких-то абстрактных идей, давайте его назовем в том числе и условно миром белого пальто, а есть жизнь вот повседневной жизни, есть мир повседневной жизни, вот этих вот самых клубов, вот этих салонов маникюрных, о которых пишет Ксения Собчак, ну и вот этих лавочек, на которых пишут вот эти вот, значит, всякие вещи. И проблема-то заключается в том, что это два разных мира. А вот то, о чем вы говорили чуть раньше, что западные политики вынуждены ориентироваться вот на эти надписи на лавочках, что они не могут существовать вот в этом своем искусственном мире, напрочь отделенном от мира повседневного, скажем так, нормальных людей, это-то и есть демократия. То есть демократия – это не просто какая-то такая абстрактная идея. Это разговор о власти – это не просто разговор о каких-то там теориях. Это, собственно, разговор о том, как вообще установить вот эту связь между тем, как живут, как чувствуют себя люди, и тем, что делают политики. Я лично не знаю никакого другого способа это сделать. И вот, наверное, в отличие от того, что предлагает тот же самый Мельниченко, задача-то как-то и заключается в том, чтобы вот эти два мира все-таки как-то их попытаться совместить вот в этих очень сложных российских условиях сегодняшних. И здесь у меня есть одна, не то чтобы идея или предложение, да, но перефразируя ваш предыдущий вопрос, я бы его так сказал, назвал. Что предлагает Юдит Батлер? И вот здесь я вам скажу вот о чем. Что в 2011 году, обратите внимание, 2011 год, за год до Майдана, Юдит Батлер выступила с лекцией в Венеции, у которой был такой заголовок: «Союз тел и политика улиц», где она писала об уличных протестах в Каире, в Нью-Йорке и так далее и тому подобное, но она подмечала одну очень важную особенность, что люди выходили там на площадь не только для того, чтобы озвучивать какие-то абстрактные идеи, а они на этих площадях начинали жить, они начинали там готовить, они там спали, они там приносили друг другу лекарства, когда эти лекарства были нужны. И смысл этого, значение этого для Юдит Батлер заключалось в том, что вот таким, казалось бы, через вот эти маленькие шаги стиралась граница между частным и общественным. То есть места, которые считались общественными, ну, площадь городская, да, в Каире, они вдруг становились местом частной жизни. Но и наоборот тоже. То есть оспаривалась таким образом монополия государства на организацию общественной жизни посредством вот этого стирания вот этой грани между двумя мирами, которым никак не сойтись. И, ну, называйте меня идеалистом, называйте меня оптимистом непомерным, называйте меня кем угодно, но когда я вижу в тех же очередях за бензином людей, которые начинают там готовить еду, которые там начинают спать по очереди, которые начинают там песни петь, но и тех людей, которые начинают там драться, тех людей, которые приходят туда в качестве там ветеранов СВО и начинают наводить свой порядок, я в принципе вижу вот возможность вот этого, возможность стирания или переопределения границы между частным и общественным, а это значит возможность какого-то сближения в сознании людей и в их жизни вот этих двух миров, которые на сегодняшний день в России очень резко разделены. Вот мир, в котором живут люди, и мир, в котором оперирует власть. Помните, вы меня спрашивали в прошлый раз, когда мы встречались, про Крым, Почему Путина вообще не волнует жизнь простых людей в Крыму, при том, что это бриллиант в его корове? А вот из-за этого разделения, и вот с ним надо что-то делать. Как? Это большой вопрос, у меня нет ответов. Но вот пример Юдит Батлер, мне кажется, очень интересным, потому что, напомню, это была лекция, прочитанная в 2011 году, а уже через год вот все это, о чем она писала на теоретическом уровне, оно начало происходить на Майдане. И мы знаем, какие последствия у этого были. Как бы к ним ни относиться.
Про молодежь, про которую мы сегодня несколько раз упоминали. Давайте посмотрим короткий фрагмент выступления священника. Его фамилия Островский. Так совпало.
Опять.
Значит, да, и он, значит, выступил с неожиданным заявлением. Давайте послушаем и обсудим. Так, да, сейчас будет этот фрагмент. Наш режиссер подсказывает нам.
Недавно общался, значит, с молодежью, которая активно смотрит ТикТок. Сам я сразу скажу, ТикТок не пользую. Угу. Вот, и они сказали, что, ну, как бы я прям чувствую, что от них идут, как они говорят, вайбы. Такое настроение, что вот, что в России все просто очень-очень плохо, что просто вот все кранты, что происходит с властью. Прям такие, знаешь, революционные нотки, что надо что-то делать. И я такой, ну, спрашиваю, откуда, ну, ветер дует, что случилось, да, ребята, вот там буквально там за месяца два. А они говорят, весь ТикТок заполнен, да, сообщениями, причем наших же пользователей, да, о том, как все плохо.
Ну и так далее. Дальше он рассуждает. Мне кажется, что там в Кремле есть некоторая методичка. Возможно, там не прописаны конкретные тейки. Нужно сказать вот это или вот это. И каждый транслирует свое понимание того, что в этой методичке указано. А указано, как мне кажется, следующее. Нужно немножко притушить пожар. Значит, те, кто жалуются на очереди за бензином, те предатели Родины. Да, мы слышали это в Госдуме. Те, кто у нас, значит, говорит о том, что не может потерпеть, значит, вот, без бензина, те вообще вот, нужно натравить на них, не знаю, следственные комитеты, прокуратуру. А что у нас, молодежь еще возникает? Так молодежь жизни не знает. Вот они все какие. ТикТок виноват в том, что они попадает под тлетворное влияние разных там, значит, американских компаний, американских китайских компаний, так сказать. Вот что они транслируют, как мне кажется. И это просто очередное подтверждение этому, вот выступление Островского.
Ну, может быть, это то, что они хотели бы транслировать. А что получается, мне напоминает немножко другое. Да? Вот это вот. Сам я ТикТок не пользую, но вайбы чую. Но вот, знаете, мне это напомнило очень интересную книгу американского социолога Майкла Манна, которая называется «Просто» или «Не просто», как посмотреть. Но называется она «Фашисты». Да? Но вся суть этой книги, она заключается в том, что Манн начинает с того, что он говорит, слушайте, вот споры об определении фашизма на уровне вот этих абстрактных идей, они идут до сих пор, и все никак не, люди не могут согласиться. А мне вот это вот теоретическое определение, оно мне не нужно, оно мне не интересно. Я начну по-другому. И он просто исследует, как социолог, как историк, фашистские движения по всей Европе в межвоенный период, а они существовали практически везде, и эмпирически пытается нащупать какие-то характеристики, которые общие для всех. Вот они общие и в Италии, и в Словакии, и, ну, тогда Словакии еще не было, в Чехословакии, и в Венгрии, повсюду. И среди этих характеристик есть две, которые, как мне кажется, связаны вот с этой историей. Первая, одна из этих характеристик такая, что люди перестают верить в возможность эволюционного развития. То есть они перестают верить в то, что если вот продолжать как прежде, то рано или поздно все проблемы мы решим. То есть нужен какой-то скачок, нужен какой-то, ну, революционный момент. Вот это вот революционное настроение. А вторая характеристика, она связана с тем, что во всех странах, центральной, прежде всего, Восточной Европы, где возникали фашистские движения, возникали военизированные отряды. То есть не регулярная армия, а военизированные отряды. Почему? Потому что люди понимали, что для того, чтобы осуществить вот этот скачок революционный, нужно вот то, что Ленин называл авангардом пролетариата, да, то есть нужно вот такое ядро, которое поведет за собой всех остальных, а если не получится повести, то заставит. И на самом деле это не что иное, как вот совокупность вот этих двух характеристик, это не что иное, как вот то самое, о чем, ну, тот же Ленин писал, когда он говорил, что низы не хотят больше жить по-старому, то есть они не верят в то, что если они будут продолжать жить по-старому, то рано или поздно все проблемы решатся. Но они не верят и в то, что верхи могут управлять по-старому и как-то вывести всех из ситуации кризиса. Это и есть как бы революционная ситуация, но здесь важно, по-моему, почему я начал с Майкла Манна, тут важно понимать, что эта революция, при том, что это может быть протест против власти, это может быть выражение недовольства власти, она совершенно не обязательно будет белой и пушистой. Она может быть совершенно ужасной. И именно поэтому, вот то, о чем вы говорили, вот эта установка пропаганды на то, что «Ой, давайте вот сбавим тон, давайте все утихомирим, потому что иначе будет еще хуже». Именно поэтому она, я думаю, и была брошена, и именно поэтому она сможет сработать, потому что достаточно людей, которые вполне себе согласились бы, чтобы им вернули их 2018 год, например. Да? И которые вполне себе готовы обзывать и не только всех тех, кто хочет чего-то большего, кому снятся вот сны о чем-то большем, чем просто возврат в 2018 год. И в этом проблема на самом деле. Так что, может быть, как какая-то революционная ситуация или что-то вроде революционной ситуации и есть, но это не обязательно хорошая новость.
Я просто здесь коротко прокомментирую очень частый комментарий, на который ссылаются те, кто следит за очередями за бензином. Прежде всего, сначала такое было в Крыму, в оккупированном, а потом и в некоторых других очередях. Главный комментарий такой, что, слушайте, ну все это искусственно создан ажиотаж. Кто виноват во всем этом? Да не Украина виновата, не нефтяники виноваты. Они хотят нас нажиться. Они хотят, чтобы бензин стоил, не знаю, 150 рублей и зафиксировать эту цену. А потом, ну, дальше вот как-то, значит, живите как хотите, уважаемые россияне, приспосабливайтесь к этим новым реалиям. Вот. А мы будем дальше стричь вас. Вот это самый частый комментарий, мне кажется. В смысле, обобщенный. Вот его можно встретить, не знаю, и в Кургане в очередях, и в Саратове, и в Перми.
Ну вот и поэтому... Опять-таки, называйте меня упрямым, каким угодно, но вот поэтому мне кажется, что так важно не бросать вот какие-то новости в погоне за следующей новостью, а пытаться на каких-то из них чуть-чуть задержаться, на тех, которые этого заслуживают, и начать какое-то обсуждение. Не потому, что это обсуждение уже завтра что-то изменит, но это обсуждение, оно сможет, хотя бы потенциально, может быть, и не сможет, но потенциально может изменить словарь, на котором мы говорим о политике. Вот видите, вот этот ваш священник по фамилии Островский, вот он ТикТок не пользует, но слово «вайб» он уже знает. Он не смог себя отгородить от вот этого изменения дискурса. И чем больше, вот через вот эту дискуссию, иногда бесполезную, иногда может казаться, что она обречена, но чем больше через вот эту дискуссию вбрасывается каких-то новых слов, новых понятий, которые еще 100 раз изменятся по ходу дискуссии, тем больше может измениться тот язык, на котором мы говорим и думаем о политике, и он выйдет, наконец, вот за эти рамки, что это вот нас нефтяники стригут, и это все олигархи, они плохие, и Мельниченко написал то, что он написал, только потому, что вот он такой богатый, например. Да, то есть, по-моему, надо как-то вот попытаться расширить репертуар, скажем так. И вот эти публикации, даже те, с которыми мы не согласны, они, как мне кажется, они способствуют этому. И поэтому к ним надо относиться не то чтобы серьезнее, а к ним надо относиться с чуть большим уважением. И если я не ошибаюсь, по-моему, в вашем же стриме на Breakfast Show, по-моему, Екатерина Шульман говорила об этом, что вот эта публикация Мельниченко напомнила ей какие-то первые проблески дискуссий, которые потом, совершенно, может быть, для многих неожиданно, превратились вот в то, что мы сегодня вспоминаем, увы, только вспоминаем, как гласность. Понимаете, вот пути дискурса неисповедимы, поэтому к нему надо относиться с уважением.
Александр, очень нравятся мне беседы с вами. Знаете почему? Потому что у них такой спокойный, рассудительный вайб. Благодарю вас за очередную такую беседу.
Александр, спасибо вам.
Да, политолог был с нами на связи. Вам хорошего вечера, хорошего вторника, да, завершения этого дня.
Спасибо.
Спасибо. Очень коротко расскажу, что ждет вас завтра в Breakfast Show. Там мужская компания. Ее разбавит только Жанна Агалакова в самом начале выпуска с новостями. А дальше Юрий Федоров, а дальше Сергей Руслендер, автор телеграм-канала «Война с Ордой», Михаил Фишман, ждем его в гости. Будет Александр Шмурнов, спортивный комментатор, тоже появится в эфире. Ну и завершит программу Илья Шепелин с рубрикой «Методичка». Да? Мужская компания, в общем, завтра будет, не пропустите. Поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить начало программы. На этом все. Меня зовут Максим Поляков. Вам хорошего вечера. Пока.